Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хвалях беларускага радыё «Рацыя», калі прапагандысты вучаць студэнтаў, гэта пра сучасны журфак БДУ. Ды як у краіне ўсе журналісты становяцца ваеннымі. Такія тэмы у нас наперадзе, тут Улады Калініўскі. Запрашаю вас на праграму, слухайце нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com, ды праз нашу мабільную аплікацыю на Android і iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Поменяли кіраўніцтва, закрылі спецыяльнасць міжнародная журналістыка, праводзяць паседжанне з удзелам міністра інфармацыі Беларусі, які кажа, што факультэт мае рыхтаваць байцоў інфармацыйнага фронту. Гэта цытата. У такой атмасферы зараз жыве факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту, адзіны профільны факультэт у краіне. А наперадзе выпускныя экзамены, ды таксама новая уступная кампанія. На сайте факультет вуснами молодых людей себе вельми позитивно рекламуя.
Во-первых, это то место, где ты можешь реализовать все свои идеи. Студенты постоянно проходят практику в разных и интересных местах, а это именно та сфера, в которой важно применять ваши знания на практике.
Ладно, у нас еще самая высокая минимальная стипендия. Здесь тебя ждет невероятно яркая студенческая жизнь.
Гучыць неблага, на практыцы тут же на сайте информация. На факультете отбылася серия показов фильма «АНТ. Забойная посылка», когда пропагандистский продукт АНТ и спецслужбу про спробы теракта в Беларуси на передыне 9 травня. Гэты фильм промушают моладзь глядеть по всей краине, да под наглядом милиции. Больш таго, на сайте журфака пишуть. Характерно, что реализовать творчую задумку с дымочной группе АНТ допомагали студенты и выкладчики журфака. Конец цитаты. Идеология на журфак прокралась давно, так же была выкладчица журфака, доктор филологичных наук Ирина Сидорская. Пришли сюда и пропагандисты. Поведомляется, что они будут сидеть в выпускных комиссиях. Практика запрошать на экзамены журналистов с поля завсюду была, тлумачить Ирина Сидорская. Только теперь инших особо выбирают.
Не толькі зараз, у канцы 20-го года, а можа там у пачатку 21-го. Глядзіце, як бы з аднаго боку патрэбна, каб выкладалі не толькі акадэмічныя выкладчыкі, вот для каго гэта там асноўнае месца працы, а каб прыходзілі людзі, якія непасрэдна працуюць у гэтай сферы, каб
у поле, скажам так.
Так, каб яны на самой справе дзяліліся вось са студэнтамі сваім вопытам, там сваімі кампетэнцыямі, сваімі ідэямі. Гэта нармальна. І на самой справе ўніверсітэты стараюцца запрашаць прафесіяналаў, каб яны таксама, ну, можа, там на чвэрць стаўкі, альбо па гадзінную аплату, але каб яны прыходзілі і працавалі. Калі дзяржаўныя іспыты ідуць, то таксама трэба, каб у камісіі, мне здаецца, нават каб палова чальцоў камісіі, каб яны былі з поля, каб яны былі не выкладчыкамі, а менавіта людзьмі, якія ў гэтай сферы працуюць. І кіраўнік камісіі гэта таксама не выкладчык універсітэта, а чалавек, які працуе ў сферы. Журфак, мне здаецца, заўсёды быў такім досыць ідэалагічным факультэтам, а зараз ён стаў толькі ідэалагічным факультэтам, таму мне здаецца, што гэта таксама вельмі натуральна, што вось гэтыя прапагандысты зараз туды прыходзяць, яны праводзяць заняткі, яны ўдзельнічаюць у гэтай працы дзяржаўнай камісіі, каго мы бы чакалі бы зараз там убачыць. Ну, зразумела, што то не журналістаў з тых выданняў, якія прызнаны экстрэмісцкімі і гэтак далей. Мне здаецца, што людзі, якія там працуюць, і студэнты, якія там вучацца, яны павінны разумець, што будзе менавіта так, і калі яны з гэтым згаджаюцца, ну яны павінны разумець, якія наступствы гэта будзе ў далейшым жыцці.
І вядомая справа ў сучасных варунках на журфак не запросіць, напрыклад, рэдактарку выдання «Новы час», якая ад пераследу была вымушаная пакінуць краіну. Але інтэрнэт-версія выдання існуе з-за мяжы. Аксана Колб сама па сабе скептычна ацэньвае дзяржаўную адукацыю.
Збольшага студэнты журфака, якія траплялі ў дзяржаўныя выданні, яны і так былі ідэалагічна правільнымі і вывернымі і так далей. Журфак пачысцілі ў чарговы раз ад ідэалагічна неправільных выкладчыкаў. Наогул усё зразумела. Журналістамі павінны быць людзі, якія маюць базавую адукацыю нечым іншым і умеюць пісаць. Агулам, за рэдкім выключэннем, журфак апошнія, можа, гадоў 10 дакладна наогул не вучыў нікога журналістыцы. Часам было заўважна, калі вось да нас прыходзілі студэнты журфака, працавалі нейкі час, яны сапраўды вучыліся працаваць, пісаць, а пасля раптам траплялі пасля нас на практыку яшчэ ў дзяржаўнае выданне і вярталіся зноў да нас, і было бачна, што ўсё, ну, нібыта і не было вось гэтага перыяда, пісалі штамп, якія, напэўна, яшчэ з савецкіх часоў існуюць у дзяржаўных медыя, а зараз іх проста безліч. Таму гэтыя ўсе штампы, ідэалагічна правільныя рэчы. Калі я ўзгадваю дзяржаўныя медыя, асабліва тую ж саўбілку, якая трапляла, дарэчы, мне за краты, падабраць словы карэктныя вельмі цяжка. Я вельмі спадзяюся, што дачакаюся тых часоў, калі не будзе ні гэтых ідэалагічных вывернных і правільных выданняў, і ў прынцыпе не будзе ні міністэрства інфармацыі, і нічога таго, што замінае сапраўды свабоднай думцы і свабоднаму слову.
Падчас любой вучобы ў студэнта ж вот ёсць, скажам так, магчымасць пайсці налева, адным вухам слухаць, скажам так, выкладчыка, а другім з вухам, не ведаю, там чытаць нешта ў тэлеграм-канале.
Мне не вельмі падабаецца, калі мы гаворым пра тое, што студэнтам адным вухам адно чуе, а другим, аб чымці іншым. Но мне здаецца, вось гэтая сітуацыя дваідумства, дваімыслія, но мне яна вельмі не падабаецца. Яна была яшчэ натуральна ў савецкія гады, але ну, мы ж жылі ўжо 30 год, калі мы гаварылі тое, што мы на самой справе думаем. Так і патрэбна. Сітуацыя, калі студэнт з самага пачатку сваёй учобы прывыкае гаварыць адно, думаць другое, рабіць трэцяе, мне здаецца, гэта ва многам корань многіх нашых праблемаў.
Пасля падзей 20-го года журфаку таксама адлічалі студэнту, якія выказваліся супраць гвалту, ды нават выкладчыку тут затрымлівалі наўпрост падчас заняткаў. Цікавая асаблівасць, прыёмна-платнае навучанне ў 2023 годзе не прадугледжана. Гэта значыць, што ўсе студэнты, якія паступяць у восені пасля навучання, павінны адпрацаваць абавязковае размеркаванне ў дзяржаўных СМІ.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Да іншых тэмаў зараз другое чытанне са старым зместам. У беларускай падкантрольнай Александр Лукашэнку палаце прадстаўнікоў без пярэчанняў ухвалілі папраўкі ў закон аб сродках масавай інфармацыі. 31 траўня так званыя дэпутаты прынялі ў другім чытанні змену закона аб сродках масавай інфармацыі. Карэктывы абумовілі неабходнасцю, цытата, сіметрычных адказаў на недружалюбныя выпады супраць беларускай дзяржавы, канец цытаты. У законе больш дадатковых абмежаванняў для СМІ ды інтэрнэту. Дакумент у ніжнюю палату ўнёс у сакавіку Савет міністраў. У тлумачальнай частцы удакладняецца, што гэта прадыктаванае правядзеннем закону ў адпаведнасці з нормамі адноўленай канстытуцыі ды ліквідацыі супярэчнасцю з лікам правапрымяняльнай практыкі. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыя навіны адным радком.
Крымінальную справу Паўла Мажэйкі перадалі ў суд журналісты ды культурнага менеджера, вінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Павел Мажэйка праходзіць па артыкуле 361 прым 4 крымінальнага кодэксу садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, паведамляе тэлеграм-канал «Права маюць». Журналісты затрымалі 30 жніўня, калі ён вярнуўся на радзіму з Польшчы. У сакавіку яму прыцягнулі тэрмін утрымання пад вартай на 3 месяца. Тады паведамлялі, што следчых дзеянняў з ім не вядуць. 25 траўня ён назначыў у турме юбілей 45 гадоў. Справу палізняволеных журналісткі Ларысы Шыраковай перадалі ў суд. Следства па справе палізняволенай гомельскай журналісткі завершанае. Усе справы перададзеныя ў суд. І найбліжэйшым часам адбудзецца судовае паседжанне, пра гэта паведамілі на сваёй старонцы актывісты Ля Міронаў. Ларысу Шчыракову завялі крымінальную справу паводле артыкула 369 прым. 1 крымінальнага кодэксу дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Якія менавіта дзеянні ставяць ёй у віну, дагэтуль невядома. Максімальная санкцыя па гэтым артыкуле да 4 гадоў калоніі. Шчыракову затрымалі ў Гомелі 6 снежня ў 2022 годзе. Пасля гэтага ейнага 16-гадовага сына Святаслава міліцыя перадаваў сацыяльна-педагагічны цэнтр. Хлопцы сваякам не аддавалі, спасылаючыся на тое, што чакаюць законнага прадстаўніка, бацьку, які жыве ў Новасібірску. Пазней падлетка ўсё ж такі забраў бацька, які адмыслова прыляцеў з Расіі. Таксама Ларысе Шчыраковай 30 траўня дазволілі кароткатэрміновае спатканне з роднымі, на якое хадзіў і ейны 16-гадовы сын, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Маці з сынам пабачыліся ўпершыню з дня затрымання. Журналісты ў кінамерыкі супрасудзілі 4 гады калонію з моцненага рэжыму. Фінальнае судовае паседжанне, на якім суддзя Алексей Хлыштанков агучыў вырак, прайшло ў адкрытым фармаце. Абвінавачаны меў права на апошняе слова, чым Яўген і скарыстаўся. Паводле інфармацыі штодня журналіст захоўвае бадзёрасць настрою і перакананы ў сваёй рацыі. Яўгена Меркеса абвінавацілі паводле часткі 1 да часткі 2 артыкула 364 прым. 4 прапаганды экстрэмісцкай дзейнасці, а таксама па частцы 3 артыкула 361 прым. 1 крымінальнага кодэксу «Удзел у экстрэмісцкім фармаванні». І асудзілі на 4 гады калонію з моцненага рэжыму. Праваабаронцы прызналі Яўгена палітвязням. Нядаўна стала вядома, што 4 дні журналіст правёў у карцэры СІЗА 3. Такімі жорсткімі умовамі ўтрымання яго пакаралі за тое, што ён не пагаліўся. Еўрапейскі суд у Люксембургу адхіліў іскі дэпутата парламента Алега Гайдукевіча і намесніка старшыні біотэлерадыёкампаніі Сергея Хусачэнкі, якія спрабавалі аспрэчыць уключэнне іх у санкцыйны спіс Еўразвязу. Яны сцвярджалі, што ўведзеныя санкцыі носяць характар калектыўнай адказнасці і пакарання. Суд не прыняў гэтую аргументацыю, ды звярнуў увагу на тое, што Гайдукевіч публічна вітаў захоп пасажырскага рэйса ў Менску 23 траўня 2021 годзе. Таксама суд згадаў публічная заява дэпутата аб тым, што лідары беларускай апазіцыі могуць быць затрыманыя за мяжой і дастаўлены ў Беларусь у багажніку аўтамабіля. А Сергій Хусачэнка заведама даваў беларускай грамадскасці ілжывую інфармацыю аб выніках выбараў, пратэстах ды рэпрэсіях з боку органаў дзяржаўнай улады. Гэта цытаты з рашэння суда.
Медыя. Навіны адным радком.
Калі журналісты становяцца экспертам у новых сферах, напрыклад, па гуку могуць разлічыць тыпы ракет альбо дронаў. Такія гісторыі наперадзе, а нашыя суразмоўцы – журналісткі розных выданняў з Кіева. З імі абмяркоўваем апошнія дастаткова інтэнсіўныя атакі на ўкраінскую сталіцу.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Кіеў ізноў абстралялі, ёсць параненыя і загінулыя. Гэта зводка на 1 чэрвеня. Украінскую сталіцу абстралялі крылатымі балістычнымі ракетамі, усе цэлі былі знішчаны, але ў выніку падзення абломкаў ёсць параненыя і загінулыя. Неспакойны пачатак лета ў Кіеве пасля траўня. Агрэсар атакуе украінскую сталіцу фактычна ўвесь мінулы месяц, кажа наша суразмоўца, украінская журналістка, корэспандэнт расійскага выдання «Новая газета Еўропа» Вольга Мусафірова. Навучыліся працаваць у цяжкіх варунках, ды мала адпачываць.
А вони зазвичай починають атакувати о 2-й годині. Бувають виключення, коли зразу плюс-мінус коло опівночі, але зазвичай біля 2-ї години і до 5-ї ранку. І це дуже сильно, тому що ну просто от вибух за вибухом, і будинок труситься, двері в квартиру, ну принаймні так я і ті мої друзі, з ким я спілкуємось, ми не зачиняємо, тому що якщо, не дай Бог, приліт, броньовані двері може заклинити. І якщо пожежа, ти просто залишишся в твоїй квартирі. А так, принаймні, залишається шанс, що вдасться звідти вибігти. Працювати при цьому, так що тут...
Спадарення Ольга, скажіть, будь ласка, а ось з чого? Помніться, ми ж ніяк розмовляли з вами, що нібито більш-менш там який спокій був, а зараз
да,
ось...
Да,
що
да,
там
да.
Здарилося? Контрнаступу я на гэтага бояться, чи що?
Я не знаю, з чим це може пов'язане бути. Це може бути кілька таких речей. У них мейнстрімом іде така думка, вони знову до цього повернулися, да? На фронті нема успіхів, ну нема, фронт стоїть, оце єдине, скажімо так, східна ділянка, там де Бахмут, Солідар, Авдіївка, Мар'їнка, а все інше, ну такі спорагічні якісь атаки, контратаки, але великого якогось зрушення нема. Для того, щоб якось пожвавити ситуацію, вони знову повернулися до думки, що все головне зло в Києві, і якщо знищити київську владу, Банкову, головне управління розвідки і так далі, то тоді все налагодиться. Але я думаю, що найперше це російською мовою взять на ізмор. Ну, погодьтеся, весь травень це важко для міста і для інфраструктури, і для критичної інфраструктури. І люди не відпочивають зовсім. Потім дуже швидко використовуються оці снаряди і ракети ПВО, зокрема «Петріот», оці всі, що нам поставили. Певним чином боєприпас розходується в тилу, а не на фронті. Те, що мені спадає на думку, що вирішили, ну і звісно, що такі вважають, що на моральний дух це вплине.
З'явилась така інформація, що там у Москві дрони нічто бомбять, і помісті так,
да,
да. Може бути ніякі коментарі у вас з Києва?
Я думаю, що ви всі офіційні джерела наші читали. Українська сторона не підтверджує цього. Тут є і об'єктивні, і суб'єктивні якби моменти. Фізично з Києва до Москви дрон не долетить. Не та відстань. Найпевніше, на мою думку, це так само діяльність російського добровольчого корпусу. Так, як вони заходили на Білгородщину, на Курщину, так само вони запускають дрони, скоріше за все, з території Росії. І це говорить про те, що в Росії поволі розгортається партизанський рух. Це, в принципі, дуже непогана історія, да, щоб відтягнути увагу зовнішніх проблем. Війна має повернутися туди, звідки вона, гадюка, вилізла. Ну, власне, повернутися до Росії, до Москви. І оце серйозне нагадування. По-перше, ну, вони кажуть, що ай, значить, українці б'ють по житлових будинках.
Ну, ні, їм про це казати.
По-перше, що не можна доказати, що це українські дрони, і 99%, я думаю, що це не українська ініціатива. Хоча оце російський добровольчий корпус, він, в принципі, це його метода діяльності. Воно дуже скидається на такі зухвалі рухи, не дуже багато якихось дієвих речей, але багато шуму і таких, я б сказала, медійних вибухів. Тут вони мети досягають. І так само це говориться уже напряму росіянам. Бачите, як погано, коли вночі ви прокидаєтесь від вибухів. Правда ж погано, що ви робите півтора майже роки з Україною?
А гэтыя дроны даляцелі ажно до маскоўскай Рублёўкі, месца, дзе жывуць расійскія багацеі і эліта, набліжаныя да Пуціна. У ноч на 30 траўня жыхары Москвы і Падмаскоўя таксама пачулі выбухі.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
У повітряних силах України подлумачили, чому Росія обстрілює Київ іскандерами. Росіяни хочуть нанести удар нечакано, каб було мало часу для того, каб сховатися і каб не змогла зреагувати суперповітряна оборона. Гэта ўжо размова пра тактыку, калі яна ёсць. Так кажа наша наступная суразмоўца, украінская журналістка Галіна Астапавец. Як па гуку разлічыць прылёт гэта ці ракету збілі? А таксама чаму рэальнасць не адпавядае заявам беларускай і расійскай прапаганды? Гутарам пра гэта з Галінай Астапавец з Киева.
Россияне ударили еще баллистическими ракетами по Киеву. Я напомню разницу между крылатыми и баллистикой. Баллистика прилетает за 2 минуты со времени пуска, поэтому тут такое творилось, просто армагеддон какой-то. Но отбились, отбились. К счастью, было без разрушений, без жертв. Я не знаю, видели ли вы ролик в интернете, есть где кусок русской ракеты. Чудом не попал в маршрутку проезжающую на Оболонском проспекте. Это такой достаточно оживленный проспект, там было много машин. Это просто какое-то чудо, что никто не пострадал.
Ты говоришь, вось армагеддон, так, выкрасывала это слово. Угу. Вось як для тебя эта ночь пришла, вогуле, як это зараз отбывается у Киеве? Ёсць вось гэты некі страх, не страх, дома вы сядзелі, беглі ў метро, бо зноўку вярнуліся вось гэты таксама фотаздымкі, што багата людзей хаваецца ў кіевскім метро.
Да, действительно, много людзей едут укрываться в метро, но мне до метро доехать далековато, мне дрон какой-то убьёт ещё по дороге, пока я доеду. Поэтому иногда мы спускаемся в паркинг, но сегодня это было неожиданно. Какая-то ночь уже без сна, честно говоря. Когда начались взрывы, вот это всё когда началось, мы просто забежали в ванную, там тоже... Есть такое правило двух стен. Сидели уже там. А часа, наверное, два мы просидели или час. Честно, я уже не помню, потому что ж каждую ночь уже, знаешь, мы уже начинаем как-то путаться в датах, в количестве ракет, в количестве дронов, в количестве атак в принципе. Вот сегодня я не могла никак вспомнить, это 18-я или 17-я атака. Пришлось там лезть на официальные сайты и перепроверять. А еще хотелось бы добавить такую важную цифру. Я посчитала по Киеву за этот месяц, по Украине вернее, ну и в частности по Киеву, было выпущено не менее 160 ракет и не менее 350 ударных иранских дронов. Ну, можете себе представить масштабы таких атак воздушных.
Ну так, але так само вот гэтые лічбы ці яны свечаць про то, что так нормально працуе супрацьпаветраная украинская оборона. И, калі, скажем так, супер усё было выдатно, то напэўна ўвогуле б не долетали гэтые ракеты. Вот ці неким чином тут вот можно говорить. Ну, не ведомо, что кажуть люди так само на улицах, как это оценивают?
Действительно, украинская противовоздушная оборона показывает огромнейший успех. Иногда он поражает. На самом деле, я напомню, была 16 мая атака по Киеву баллистическими и сверхзвуковыми кинжалами. Сразу же одновременно прилетело 16 штук. Мы это все слышали. Это было 12 минут такого жесткого воздушного боя. Бывали секунды, когда я думала, это просто все. Все носилось, все трусилось, но отбились. Действительно, ПВО у нас сейчас на очень высоком уровне. Я процитирую слова мэра Кличка, который киевский. Он сказал, что Киев на данном моменте оберегает наилучшие системы ПВО мира. Спасибо большое западным партнерам за то, что они их нам предоставили, потому что это сотни или, если не тысячи, спасенных жизней человеческих. Ведь непонятно, куда эта ракета ударит. Мы знаем высокоточность русских ракет. Мы уже в Умане видели, когда они там по домам попадали. И было много погибших. Или эти дроны, когда летят. Поэтому, да, действительно, противовоздушная система обороны Украины сейчас на достаточно высоком уровне. Тоже видела много такого скепсиса в интернете, что вот украинские власти что-то там скрывают, есть какие-то попадания. В Украине невозможно что-то скрыть, это достаточно свободная демократическая страна. Если где-то есть попадания, все моментально об этом пишут. Как минимум виден дым, слышно прилет, слышно вибрации. Украинцы различают, когда прилет, а когда сбитие, когда система ППО, а когда прилет. Прилеты таки действительно есть, это нужно признать, но их очень мало, к счастью.
Фактично, это ж не схаваешь, так, коли летит ракета и учить суперповетранная тревога.
Это вообще не спутаешь ни с чем, мы же уже за последние даже месяц очень хорошо отличаем, где, когда и что работает, поэтому лед в Киеве скрыть просто невозможно. В любой точке Украины тоже. У нас были попадания по военным объектам, мы не можем разглашать эти данные. Но, как нам говорит наше воздушное руководство воздушных сил, что не стоит драматизировать ситуацию, мы все починим.
Ну, если так само видишь такие комментарии в интернете, читал так на видео, на всяких разных украинцев выказываются про то, что на вот трошечки так жартом, что цель русской ракеты туди, куда они потрапили, так, бо нібито там у Росії заявляють про те, що вони по воєнних об'єктах целяться, але, ну, якби вельми дренно целяться, коли ось глядіть увогуле на гэту ситуацію. Як вам гэта бачиться з Києва увогуле? Ну, ти сказала трошки, що гэта тероризм, просто звичайний тероризм, але не відуть. Да, ёсць тут сенс про нейкія воєнні мети русські говорити?
Звісно, ми відслежуємо реакцію російських пропагандистів. Я не знаю, що знаходилось, наприклад, на проспекті науки, куди сьогодні попали то ли осколки дрона, то ли сам дрон. Там находилась жилая 10-этажка или 15-этажка, я уже не помню. Какие там военные объекты, я не понимаю. Или в Умане какие военные объекты, куда они целятся, не знаю. Может, у них есть какие-то цели, но их ракеты по этим целям уж точно не долетают. Обычное вранье российских пропагандистов. Они выдают желаемое за действительное, потому что я слежу за их реакцией, когда там бьют по Киеву, например, вчера, когда баллистика летела. По их словам, тут в Киеве уже чуть ли не все цели были уничтожены. На самом деле никто никуда не попал. Вернее, они пытались, но наши просто отбились.
Как это вам бачится с Киева? И можем мы говорить, что, скажем так, помнишь, мы над с тобой, здається, размовляли на эту тему, ты казала про то, что нібито троху некое затишье было, а вот зараз ты говоришь за последний месяц, аж но 18 разов отрымливается были атаки на Киев. Веду до того, ці увогуле во украинском громадстве есть некие размовы на кон того, чому так вот это активизовалось, а может у сувязи с этими заявами про контрнаступ, які українське військо зараз рыхтує. Ну, принаймні, вот зараз сьогодні Зеленський, здається, про это так само чергово рассказал.
Да, в українському обществі є чіткое понимание таких террористических целей России по нашей стране. Ну, у нас война уже 14 или 15 месяц продолжается, поэтому какие-то удары со стороны России для украинцев, а тем более Киева, который всегда под ударами находится массированными, не есть какой-то неожиданностью или каким-то сюрпризом. Если, например, вы там спрашиваете о каких-то мыслях о том, чтобы мы что-то отступились или не начинали какое-то наступление, об этом даже не может идти речи, потому что, вот, например, моя дочка вчера пришла со школы, ей 14 лет, она спрашивает, да так когда там уже контрнаступ начинается, когда там уже будем это идти вперед, там что-то. Нет никаких каких-то там разговоров о том, что нам нужно сдать заднюю. Об этом я вообще нигде не слышала за последние 14 месяцев вообще. Война сейчас достигла такого предела, что либо мы, либо они, и украинский народ уж точно не собирается сдаваться. Как это так? Мы 14 месяцев сидели под этим терроризмом, столько людей погибло, столько смертей, столько крови, чтобы сейчас отступиться, но это просто невозможно.
Ну, ведаешь, сидящий тут у Европе, так мы вельми часто говорим про некую стомленность европейских политиков. Я так разумею, внутри краины там ты не отчуваешь никакой такой стомленности к этой всей ситуации.
Ну как, ну это все, конечно, всех достало, все бы хотели уже наконец-то выспаться, хоть какую-то ночь поспать, но я про Киев, например, сейчас говорю. Какой-то там стомы, типа, что нужно нам что-то сделать, там пойти на какие-то уступки России, нет, об этом вообще никто не говорит, все прекрасно понимают, что если мы сейчас это все остановим, откажемся или какой-то статус примем по нашим оккупированным территориям, Россия через год, через два ударит снова. Но мы в этой войне находимся с 2014 года. Очень хорошо знаем врага, в отличие от европейцев, при всем уважении. Не ударят и ударят еще с большей силой, соберут все эти свои силы и придут еще раз, придут снова. Для них цель не поменялась, это уничтожение Украины, это у нас уже каждый ребенок в саде знает.
Не кружат некие информации, навод на узровне чуток, коли вось будут эти обстрелы, коли их не будет, некие такие вось прогнозы, ти может быть спокойная ночь, ти неспокойная ночь, ти як вось выкладетесь спать, не думайте навод про это, ти доведется там прочинаться, некуда бегче, ховаться, что загораться эти сирены, вот як это есть. Ну, звичайно, что завсюду есть такая некая инсайдерская информация, ти есть так вось, як ты, скажем так, навод не журналистка, а звичайная громадянка Украины, кладешься спать и нигде там прочитала, что, например, сегодня не повинны бомбить Киев.
Ну, у нас есть много телеграм-каналов, они в таком реальном режиме иногда ведут онлайн обстрелы Украины, вот если можно так сказать. Но даже без них понятно, что мы уже высчитали эту тактику. Сначала дронами они пытаются опустошить наши системы ППО, на следующую ночь летят ракеты. Потом опять дроны, потом ракеты. Эта тактика уже даже нашим детям понятна. Сегодня были дроны, может, следующая ночь будут какие-то крылатые ракеты типа «Калибра», потому что Х-101 они прошлой ночью пускали, вряд ли они еще где-то что-то подкопили. Поэтому, ну как, люди просто ложатся, и когда начинаются сирены, они очень хорошо слышны в Киеве, например, кто-то спускается в какие-то укрытия, в метро едет, там, или в ванную заходит, или еще куда-то. Не знаю, сложно, конечно, сказать, что мы привыкли к этому ужасу, к этому терроризму. В какой-то мере, да, как-то привыкли. Привыкли и ждем, когда вот начнется наше контрнаступление, которое должно освободить наши оккупированные территории.
Галь, дякую велике за розмову. Видишь, наприкінці хотів би я ще одну тему закрануть. Яна зараз мусується у нашій білоруській офіційній пропаганді, яка підпорядкована Олександру Лукашенко, про те, що більшість українців, які вже виїхали, скажімо так, за межу, не збираються увогулі в Україну вертаться, бо, ну, вот акурат тое, што мы с собой гаворам, да, вось гэтыя апошнія дні ў Кіеве, акурат паказваюць, што Кіеў таксама не самы бяспечны горад зараз. А вось як ты ўвогуле назіраеш за гэтай сітуацыі? Нехта вяртаецца з Еўропы, ці, наадварот, можа, зноўку больш выязджаюць людзі, і вось на гэту тэму некія ёсць у цябе заўвагі, некія твае назіранні асабістыя?
Да, это тоже очень странно будет, наверное, слышать всем слушателям. В Киеве там начинаются атаки, они там длятся 3-4 часа, смотря как когда что, если дроны, это 4 часа. Ну да, мы не спим. Но утром все становится на свои места. Дети едут в школу, в садики, а люди едут на работу или куда там еще. Вот, например, вчера была эта массированная атака баллистикой. Все закончилось, сирены закончились, можно выходить на улицу. Рестораны забиты, кафе забиты, спортзал вечером забит, на улицах пробки. Напомню, в Киеве живет очень много переселенцев, это 400 тысяч по официальным подсчетам. Много людей возвращается. Моя подруга будет возвращаться с Франции 7 июля. Говорит, ну уже как будет, ну мы уже устали жить в западных странах, хоть там и безопаснее, как ты себя физически чувствуешь, но морально там очень тяжело, потому что дом-то тут, в Киеве, в Украине.
То есть вертаются, так, люди? Да. Есть такие размовы, что люди вертаются?
Они вернулись массово уже, я бы сказала. Можно судить по количеству машин в Киеве. Везде пробки. Вот сейчас, если ехать, по-любому где-то застрянешь. Центр особенно. Например, у меня возле дома вся парковка забита. Это машин 100. Такое же количество в паркинге стоит. Снять квартиру в Киеве сейчас тоже проблематически. Люди возвращаются, ну а сколько можно? Полтора года где-то тыняться по чужим странам. Это очень тяжело.
Атака ўночы 1 чэрвеня і ход супрацьпаветранай абароны збіла ўсе 10 ракет, якія выпусціла Расія з Іскандэру, без ахвяраў не абышлося. У прыватнасці, у Дзяснянскім раёне загінулі 3 чалавекі. Яшчэ 10 атрымалі раненні, сярод іх таксама ёсць дзіця. Пра сітуацыю ў Кіеве расказала наша калега, украінская журналістка Галіна Стапавец. І на гэтым мы сёння паставім кропку, я таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы, таксама на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улады Грыніўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.